Здравствуйте! Я рада приветствовать всех, кто любит мою программу «Давайте поговорим». И я, Елена, в студии сегодня готова сделать вам необыкновенную встречу с очень необычным человеком. Я гарантирую, что эта информация у вас вызовет неопределенные чувства. Но, пожалуйста, не бойтесь, а может быть, вам это откроет что-то, то, что вы искали давным-давно. Спасибо огромное, что вы появились в нашем эфире. И для всех, кто не знает, кого я сегодня пригласила, я хочу поделиться огромной радостью тем, что я искала долго, и я нашла в плане человеческих ресурсов необыкновенного человека, который уже, наверное, многим известен, но не всем. Инеолог, гомеопат и космофилософ Юрий Лир. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что он говорит и как он говорит. И потом вы узнаете, почему. Итак, я рада вас видеть, Юра.
Взаимно. Мне тоже очень приятно.
Как вы себя чувствуете?
Лучше всех. Никто не завидует. То есть функционально, нормально.
Окей. Я бы хотела бы у вас узнать, как человека, который очень много знает, обо всем. Но сегодня мы поговорим об отношениях и к чему весь мир идет на сегодняшний день. Как в процессе, на фоне того, что сейчас развивается индустрия дейтинг-сайтов, планирования семьи, консультации и так далее, как необразованный человек, либо незнакомый с этой информацией, может поверить в то, что у нас параллельно, оказывается, идет депопуляция населения в мире. Как это можно вообще понять? И вообще, насколько это правда?
Правда ли то, что в мире продолжается депопуляция? Да, это правда. И здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы видеть все ее признаки. И методы, которые используются для этих целей, они разнообразные, совершенствуются постепенно. И все это началось не сегодня, не вчера, не позавчера, даже не в этом веке. Это идет многие тысячи лет, если мы говорим «как есть». Если же говорить в терминах, более приближенных к нашему времени, то, по крайней мере, с начала 20 века эта программа вступила в некую особую фазу, и в этой фазе применялись самые разные способы, в кавычках, регуляции численности населения, превращения его в своеобразный продукт, с которым можно делать то, что записано в определенных программах, которые в самое последнее время все менее и менее замаскированы, скажем так. Это звучит по-разному, это звучит под разными благими, в кавычках, предлогами, но сводится к одному. Это система так называемого нового мирового порядка, о которой говорилось последние несколько десятилетий вслух открыто. Если же говорить еще более предметно, то те, кто стоит за такого рода мероприятиями в отношении человечества, они не просто не скрывают своих намерений. Существуют определенные принципы, которые они обязаны уважать, они их уважают, и, используя свои способы манипулирования человеческим сознанием, сознанием индивидуума и сознанием масс, все это открыто нам демонстрируют. Ну, например, так называемые скрижали Джорджи. Вы знакомы с этим феноменом? И с тем, каким образом он появился, как это все реализовано. И ведь этот объект до сих пор стоит на своем месте. Его никто не убирает, верно? Более того, относительно недавно в этом объекте даже появились некие новые компоненты, которые как бы его завершили. Очень интересно. И все это на виду, все это доступно к обозрению. И там на 8 языках, на 4 плитах с каждой из сторон написано, что по отношению к человечеству фактически будет осуществлено. И первое, что там написано, на Земле никогда не должно быть более 500 миллионов человек. Точка. Period. И далее другие пункты, которые объясняют, что это будет за мир, как все будет устроено и так далее. Те, кто по какой-то причине не слышал о существовании такого объекта, пожалуйста, обратите внимание. Вот вам ярчайшее доказательство того, о чем вы меня спросили. Так что все на виду, все реально. И это отнюдь не мешает проведению некоторых программ, которые можно называть система знакомств, дейтинг, система помощи, если угодно, людям в том, чтобы они так или иначе осуществляли программу продолжения рода. Как ни странно, одно не мешает другому. Потому что то, как, каким образом контролируются все эти процессы, на самом тонком, тончайшем, непредставимом иногда для людей уровне, это говорит о том, что используются самые разные технологии для исследования этой проблематики и использования ее, в том числе в рамках программы выведения особого типа человека, человека-слуги, исполнителя, обладающего совершенно конкретными заданными параметрами. То есть отношение как к некоему объекту воздействия. Вот что на самом деле происходит в огромном количестве этих структур, которые мы называем службы знакомств и многое другое.
Тогда позвольте мне спросить такой вопрос. Вы говорите о том, что нужно создать послушного человека. Тогда же теряется сама сущность, ради которой вообще кто-то интересуется нами, как духовными и творческими существами. Какой же им смысл переделывать то, в чем они на самом деле нуждаются? Они же потеряют это качество.
Те, кто стоит за этой программой, в самую последнюю очередь, исчезающе малую, если вообще можно об этом говорить, интересуются духовной компонентой человеческой эволюции. И все это сказано открыто очень давно. Простите, еще до Второй мировой войны. Это первое. Второе. Я надеюсь, вы смотрели фильм советский «Мертвый сезон», в котором блестяще сыграл актер Банионис, там другие были отличные артисты. Они абсолютно точно передали суть и смысл вот этой программы превращения человека в то самое, о чем я сказал. Те, кто не смотрели этот фильм, посмотрите обязательно. Я даже видел этот фильм в английской версии, по крайней мере, с субтитрами. Там все сказано абсолютно открыто. И те, кто это сказал через роль конкретного артиста, они не просто не завершились как явление под названием нацизм и многое другое. Они благополучно перекочевали по определенной программе на территорию Соединенных Штатов Америки. И там получили возможность реализовать все, ради чего была затеяна их программа. Там, правда, речь шла только об одном варианте – использование специфического газа, который превращает человека в послушное животное. И, кстати, там, в этом фильме, я напомню для тех, кто смотрел, и скажу для тех, кто не смотрел, там ведь показаны и документальные кадры, кадры, которые были получены, ну, по крайней мере, советской стороной как материальное доказательство реальности, осуществимости такого рода технологий. На этих кадрах ужасные явления, то есть люди, доведенные полностью до сознания животного, которые едят траву, если им приказывают, которые могут делать другие какие-то вещи. Это все человечество прошло, и нам всем сказали, что все это закончилось. Дело все в том, что если вы вспомните хотя бы скандал с оглашением некоторых самых безобидных элементов программы МК-Ультра, которая осуществлялась на территории Соединенных Штатов Америки, вы поймете, что речь идет об абсолютно реальных вещах. И программа Paperclip – это тоже реальность. И по этой программе ведь на территорию Соединенных Штатов Америки были перенесены тысячи специалистов такого рода по превращению человека в состояние даже хуже животного. Они были распределены по разного рода специфическим структурам. Я не буду называть эти трехбуквенные обозначения. Думаю, что вы понимаете, о чем идет речь.
Yeah.
По крайней мере, те, о которых мы что-то знаем. Но ведь есть еще и структуры, о которых мы ничего не знаем. И сделано все, включая самые страшные виды насилия над личностью, чтобы это никто никогда не узнал. А сегодня все это прорывается в виде свидетельств, и в том числе готовности свидетельствовать перед судом о том, что существует такого рода программа. И я сейчас говорю о тайной космической программе, которая является великим айсбергом, кончик которого наблюдают люди, недопущенные к этой информации, и считают, что все это фантастика, чудеса, и всего этого быть не может.
Да,
мы живем в благое время, когда все это не просто проявляется, но уже идет информационной лавиной, которую невозможно остановить. И каждый, кто попытается стать на пути этой лавины, будет сметен, потому что энергия этой лавины обеспечена в том числе космофизическими событиями, в которых участвуют все планеты нашей Солнечной системы. И все нормальные астрофизики знают, о чем я говорю. И прекрасно понимают. А люди, занятые в космоастробиологии, есть и такие разделы естествознания, они еще больше понимают то, о чем я сейчас говорю. Потому что все это было известно человечеству даже вне рамок тайной космической программы еще в 50-х годах. И именно то, что тогда было видно и понятно, обусловило появление таких программ, как «Альтернатива-1», «Альтернатива-2», «Альтернатива-3». Те, кому интересно, посмотрите, пожалуйста, что это такое. Вам будет очень интересно. Это реальные программы, в которых были заняты и не только Соединенные Штаты Америки и Советский Союз в виде сооружения подземных городов на очень большой глубине. И таких городов построено огромное количество. Другие страны тоже участвовали в такого рода мероприятиях. И все, о чем я говорю, жесткая фактология. Все это можно проверить.
Это очень понятно, ну, во всяком случае, мне. И достаточно много людей, которые это понимают. Я бы хотела бы побольше от вас получить информации, как эта программа вообще влияет на обычного человека. Вот надо ли обычному человеку знать это? А если нужно, то что с этой информацией обычному человеку делать?
Очень желательно, чтобы как можно больше людей узнали о том, что эта программа и существует, и продолжает развиваться. Более того, в рамках этой программы фактически создана другая цивилизация с участием землян, с участием представителей человеческого рода, которые обитают на Марсе, на Церере. Про Луну я вообще не говорю. И все это самым непосредственным образом касается всех, кто живет на Земле. Потому что значительная часть финансирования этих программ обеспечивается беспощадной, бесчеловечной эксплуатацией тех, кто живет на нашей планете. В самых непредставимо ужасных формах, о которых я пока воздержусь рассказывать, чтобы пощадить сознание слушающих эту передачу. Но это факт. И это первое. Поэтому фактически земляне являются неоповещенными участниками этих программ, обеспечивая их существование. И безбедное процветание тех, кто в качестве бенефициаров заняты в этих программах. А там много программ и военных, и коммерческих. Земляне давно торгуют с представителями других звездных цивилизаций, даже в других галактиках. Речь идет о торговле на квадриллионы долларов, которых земляне не видят. Они не видят технологий, которые построены в результате взаимодействия сознания земных ученых и инженеров с такими же сознаниями инопланетных существ, далеко не всегда благожелательных к человечеству как к факту. Созданы технологии, опережающие нынешнюю, в которой мы живем, на десятки тысяч лет во всем. В области передвижения в пространстве, в медицине, для которой в рамках тайной космической программы нет вообще ничего невозможного. Абсолютно. В прямом смысле. Даже в смысле бесконечного продления жизни в молодом нормальном теле.
Человек может такого развития достичь, если другая цивилизация настолько продвинулась, а у человека есть эти способности?
В человеке, в человеческом существе, в его генетике, несущей в себе влияние 22 космических рас, сокрыты такие возможности, которые абсолютному большинству обычных людей, обывателей, неведомы, непредставимы. Нам все это показывают в так называемых фантастических фильмах и сериалах под видом фантастики. Извините, то, что нам показывают, это уровень 50-х-60-х годов. В рамках тайной космической программы разработаны невероятные технологии, включая и те возможности, заложенные в человеческую психоэнергобиофизику, которые сокрыты для абсолютного большинства людей. Но там они раскрываются и, к сожалению, используются отнюдь не для блага человечества. И там действительно есть и халки. Там действительно есть очень многое из того, что мы можем называть киборги, клоны и все остальное. И все это существует в миллионах экземпляров. И этим тоже идет торговля.
А как давно клоны начали создаваться? И они создаются на Земле, либо в другом месте?
Они могут создаваться где угодно, там, где есть для этого технологии. Первые клоны появились у нацистов еще во времена до Второй мировой войны. Появились именно благодаря взаимодействию специальных структур в нацистской Германии, специальных, о которых многие руководители нацистской Германии даже не знали. Так вот, в рамках этих структур происходило взаимодействие с одной из космических рас, которая многие миллионы лет воспринимают человечество как ресурс во всех смыслах, включая питание. Так вот, они опережали и опережают человечество по многим параметрам в технологическом смысле на многие-многие десятки тысяч лет. И среди этих технологий есть в том числе и технологии клонирования. Для них это пройденный этап в невероятном прошлом. Такие же технологии клонирования есть у других рас космических, с которыми руководители тайной космической программы Земли тоже контактируют десятки лет и получают у них очень многое. С их точки зрения, земная человеческая генетика примитивна, но очень просты с их точки зрения. Поэтому технологии, которые получаются от них, позволяют на основе человеческой генетики делать супер людей в любом количестве. Если мы говорим о клонах, в еще большем количестве, их можно делать в виде киборгов, так называемых, разновидностей которых тоже очень много.
В принципе, то, что мы и наблюдаем сейчас.
Мы наблюдаем очень много, иногда даже в нашей обычной среде человеческой. Среди нас очень много тех, кто не является человеком по сути, ни по генетике, ни по происхождению, кто может быть клоном, используемым для одноразовой операции. Есть самые разные варианты, и все это работает.
Если человек рожден от матери, от женщины, он может быть клоном?
Ну, в таком случае он является человеком. Клоном является существо, воспроизведенное с помощью определенных технологий. И этих технологий много. Есть разные виды клонов. И здесь уже речь идет о конкретной задаче, которая ставится обладателями такого рода технологий. И они реализуются.
Так может быть, это прекрасное будущее, как все говорят. Станьте суперчеловеком, и проблем не будет.
В этом прекрасном будущем нет места человеку натуральному. Вот в чем дело. Там есть место только тем, кто должен быть низведен до уровня абсолютно послушного существа, которых, кстати, нам, повторяю еще раз, показывают в так называемых фантастических фильмах. Достаточно много. Посмотрите такие фильмы, как «Элизиум. Рай на земле», «Остров», многие другие, в которых показаны клоны. «Облачный атлас». Вот, пожалуйста.
Ну, еще один вариант. Честно говоря, как-то неприятно даже то, что кто-то делает эксперименты на тебе, и ты как бы не у руля собственной жизни.
Это не
что
просто
в данном
неприятно.
Случае можно сделать? Потому что человек – это творческая личность. И я уверена, что каждый способен развить любые творческие таланты.
Абсолютно верно.
Вы даже.
Абсолютно верно. И в этом и есть смысл истинного развития человека как духовного существа, осознающего свою вечность и бесконечность, которая заложена в нас на определенном уровне. Речь идет не о примитивных реинкарнациях, а о гораздо большем масштабе нашей личности, космоса, заложенной в нашу личность. Простите, еще в 16 веке Парацельс сказал: «Человек – это свернувшаяся вселенная». Угу. Заметьте, не планета, не солнечная система, о которой он тоже знал, а вселенная. И поэтому, когда мы говорим о человеческой космо-психо-биоэнергетике, в ней проявлены все потенциальные качества Вселенной. И это действительно в нас есть. И это действительно по самому высокому уровню ценится представителями других космических рас, в том числе рассматривающих нас как ресурс, в том числе рассматривающих нас как очень дешевую рабочую силу в инженерном, например, деле. Люди обладают удивительными качествами с точки зрения очень многих представителей даже самых развитых цивилизаций. Очень многие из этих цивилизаций используют технологии на протяжении многих тысяч, миллионов лет. Если они работают, они не меняются. Человек устроен по-другому. Сегодня я сделал нечто, прибор, машину и так далее. Я тут же нашел в ней слабые места, при том, что она прекрасно работает. И завтра сделаю другое, еще более совершенное. Это качество уникально в человеке земном. Благодаря этому качеству за несколько десятилетий работы над совершенствованием космических технологий, запредельных с точки зрения современной науки, эти изобретения совершенствуются непрерывно. И в этом смысле мы чрезвычайно интересны, повторяю еще раз, для самых развитых цивилизаций, которые в 50-х годах сбрасывали, скажем так, определенным силам, стоящим на Земле в виде руководства за тайной космической программой, что-то вроде побрякушек, вот как белые люди индейцам приносили, да? И потом вдруг как-то раз, и совершенно неожиданно для этих, с позволения сказать, благодетелей, оказалось, что земляне за несколько десятилетий обогнали их кое в каких технологиях. Конечно же, с использованием неземных технологий, полученных от других цивилизаций. Но это факт. Об этом говорят очень многие люди, которые сегодня смело, открыто рассказывают о своем личном опыте участия в тайной космической программе. И эти люди, повторяю еще раз то, что я раньше сказал, готовы под присягой в суде американском доказать состоятельность всего, о чем они говорят. Не мне вам объяснять, что такое готовность отвечать в суде под присягой. Правильно?
Да.
Вот так.
Что именно, как вы думаете, человек разумный может сделать для того, чтобы подняться в своем развитии и дать отпор, и сохранить себя, и развить себя дальше? И отпор тем, кто, ну, как бы хочет его сдвинуть с правильного пути. Вот что можно сделать тогда? Через творчество, через медитацию, потому что сейчас этого очень много.
Хорошо, я начну с медитации. Очень многие люди под словом медитация понимают очень часто некую экзотику в том или ином виде. То есть сесть в лотос, что-нибудь такое организовать, не вполне обычное в смысле среды и так далее, и так далее. Я даже не буду сейчас касаться каких-то примеров. Я хочу, чтобы слушающие наконец-то поняли, что суть и смысл слова «медитация» – это ведь латинское слово «медитация», размышление. Вот что такое медитация. Люди готовы на все что угодно, на какие-то йоги, еще что-нибудь, чтобы добиться непонятно чего очень часто. То, что им предлагается в виде Царства Небесного прямо тут и сейчас, правда, с заходом через черный ход очень часто. А надо, наконец-то, научиться размышлять. Этому надо учиться. Да, действительно. Но только по-настоящему. Без желания влезть в систему человеческую и начать в ней что-то шурудить. И все это называется манипуляция. Вот чем на самом деле является огромное количество так называемых школ медитации. Поверьте мне, я все это изучал очень глубоко и по разным причинам участвовал даже в анализе такого рода систем. Одно время я, скажем так, участвовал в работе, например, целительского центра большого в Латвии здесь, на базе которого была создана Академия энеологии, холистики и целительства при моем участии. И там обучались люди, желавшие, желающие узнать себя как можно более глубоко. И на основе этого углубленного самопознавания раскрыть в себе какие-то таланты, какие-то возможности, которые действительно в нас есть. Я об этом говорил. По принципу «познай себя, и ты познаешь в себе», ну, как говорят, Бога, я говорю Вселенную. В некотором смысле это одно и то же.
Да.
Это же было написано на фронтоне одного из храмов в Элладе. Правильно? А внутри этого храма была другая надпись. Тот, кто правильно познает в себе себя, тот познает Бога. Да. Это в таком лирическом переводе с древнеэллинского. То есть познает Вселенную. И я об этом сегодня и говорил. То есть познает те главные принципы, законы, основы, на которых эволюционирует человеческая психоэнергобиофизика. И все это сегодня, простите, 21 век, может быть проконтролировано соответствующими способами исследования человека, включая пресловутый биорезонанс, многое другое. Есть разные технические способы. Это все не отвлеченные материи. Это все реально. Самое интересное, что очень многие руководители разного рода специфических медитативных школ, направлений йоги, чего угодно, вот они как черт ладана боятся такого рода исследований, предметных, инструментальных. Потому что сразу будет ясно и очень конкретно понятно, к чему ведут их занятия.
Что вы
Неважно
думаете по
чем.
поводу школы? Извините, что вы думаете по поводу школы Гуржиева?
Я могу очень многое рассказать о сути этой школы, о тонкостях, которые многим пока еще неизвестны, но скоро многое будет понятно. Я хочу сказать только последнюю фразу Гурджиева, которая была запротоколирована и передана его последователями, когда он умер, потом вдруг пришел в себя на несколько секунд и сказал: «Ну и влипли же вы все».
Что вот он имел в виду?
Ну, я думаю, что то время, которое он за эти несколько секунд оказался в мире ином, оказалось для него достаточным для того, чтобы понять, что-то нужно сделать, чтобы хоть как-то, ну, смягчить весь трагизм того, что он принес в мир с помощью своих упражнений и многого другого. Потому что это тоже была одна из форм манипуляции человеческим сознанием, человеческой психобиоэнергетикой. И все, кто в теме, они прекрасно понимают, о чем идет речь. И эти технологии тоже использовались в разных системах. Они использовались и в нацистской Германии, они использовались в Соединенных Штатах Америки, в том числе как элементы той же самой программы МКУльтра и много-много другого, о чем до сих пор еще почти неизвестно. И в проектах на базе Монтаук это еще более страшные вещи. То есть элементы манипуляции человеческой психикой, психоэнергетикой, они там были. Нельзя сказать, что там все абсолютно было злом. Это скорее по части Алистера Кроули. Вот там было, да, там было все по-настоящему. Без, как говорится, ретуши. И там все стояло на этом, на служении низшему божеству, которое могло дать и давало какие-то возможности этому господину и его последователям. Вопрос в другом, чем они за это заплатили? Вот в чем вопрос. И люди всегда платят самую великую цену за нарушение самых главных законов, которые все сводятся к самым простым понятиям. В русском языке это золотое правило, в английском – golden rule. Как хотите, чтобы с вами поступали, поступайте вы с другими. Если человек осознает это правило как императив в своей жизни, ничего больше не нужно. Фактически не нужно быть принадлежным никакой конфессии, никакой религии. Это закон, который красной нитью вписан в самые главные компоненты всех великих религий. Потому что это и есть принцип правильного взаимодействия с окружающим миром, значит, со Вселенной. Если человек ее реализует, Вселенная его поддерживает. Если человек позволяет себе манипулировать сознанием и психоэнергетикой другого человека, значит, он дождется в свой адрес ответного воздействия на соответствующем уровне. Это происходит обязательно.
Как вы сможете обезопасить себя от воздействия, от манипуляции?
Никто не отменял такое понятие, как здравый смысл, бдительность и элементарную житейскую проницательность. Все это вместе. Это только незначительные проявления силы и мощности, заложенные в человеческое сердце, которое является источником мудрости в человеке, не мозг. В советское время еще проводились очень интересные работы в области кардионеврологии. Значит, был такой, и есть, я надеюсь, еще существует этот человек по фамилии Гончаренко. В 90-х годах была опубликована серия его работ, в которых он строго научно, абсолютно предметно исследовал работу человеческого сердца, ну, скажем так, сначала на каких-то животных, потом уже экстраполировалось на работу сердца человека. И задачи сначала ставились такие, ну, относительно простые. Изучить, каким образом сердце умудряется в каждую часть человеческого организма направлять именно определенное количество эритроцитов, необходимым именно этой части человеческого тела. И в том виде, в котором так это необходимо. Они задались задачей исследовать это, а пришли к обнаружению абсолютно неопровержимого факта. Именно человеческое сердце, его внутренняя нервная система особая, первое реагирует на ситуацию, на ее, если угодно, знак, на ее характер, на ее особенность. Мгновенно, тут же. И потом, через определенную иннервацию, медики знают, что это за нерв. Эта информация в виде императива, то есть приказа, поступает в мозг, который должен отработать варианты решения этой ситуации. Вот так.
Это как раз та ситуация, о которой говорила Татьяна Черниговская, когда она говорила, что мозг принимает за тебя решение за доли секунд раньше, чем ты. Это, наверное, является...
Это как раз сердце принимает решение за несколько долей какого-то времени, отпущенного на реакцию сердца. А вот мозг, повторяю еще раз, он должен отрабатывать варианты решения этой проблемы самым простым и энергомалозатратным путем. Вот его функция. Исполнительная. Так вот, недаром в русском языке сплошь и рядом сердце вещует. Есть высказывание великого гуманиста 20 века, автора книги о маленьком принце. Сердце одно лишь зрячо, да, помните? То есть все именно так. Более того, я занимался этой проблемой и с точки зрения физики специфических объектов, в том числе то, что называется в математической топологии кардиоида вращения. Это математическое, если угодно, терминологическое обозначение объекта, имеющего форму кардиоиды, то есть значит, сердцеобразная структура, если угодно. Лучше всего это реализовано, например, в яблоке. Вот яблоко имеет форму очень близкую к кардиоиде вращения. Представляете? Так вот, человеческое сердце в очень большой степени является приближением к этой форме. А есть очень серьезные работы в этой области. И они проводились еще в 80-х годах. И были люди, с которыми я лично был знаком, которые проводили такие работы, в которых доказывалось предметно, четко, научно, что кардиоида вращения является своеобразной топологической моделью Вселенной. И эта модель находится в человеческом сердце. Плюс там еще очень странные некоторые образования. И когда все это накладывается, то понимание человеческого сердца приходит на совершенно другом уровне. Начинается та самая космофилософия. Когда ты видишь, как великие законы мироздания реализованы в нашей плоти. И все это работает. И все это связывает нас самым непосредственным образом. Мгновенно, со всеми процессами во Вселенной.
Если человек бы знал, насколько он мощный, думаете, возможно, были бы эти все странные сценарии, которые мы наблюдали в последнее время?
Я с вами согласен в том, что человечество уведено от такого рода знаний. Искусственно. Очень многие научные, с позволения сказать, направления, ну, скажем так, в рамках Нобелевской системы, это направления, специально заведенные в тупики. Ну, хотя бы простой пример с, если угодно, гением 20 века Эйнштейном, который, кстати, получил свою Нобелевскую премию совсем не за теорию относительности. Вот такой маленький нюанс, который сразу делает ситуацию очень подозрительной. А потом было наложено табу на само понятие эфир, которое было закрыто именно из-за того, что кое-кому показалось, что человечество слишком близко к бесплатному источнику любого количества энергии. Вот что такое эфирная физика. Вот что было закрыто для человечества. И вместо этого дана обманка в виде эйнштейновских теорий, фактически несостоятельных. И это знают все честные физики, глубоко проработавшие все положения и частной теории относительности, и общей теории относительности. И многого другого. Это тупики. И в том числе тупики в знании человеческого организма, которое не заведено до примитивной медицинской рутины, в которой нет места священному, душе нет места. Найдите, пожалуйста, объяснение души в рамках Нобелевской науки. Я посмотрю на человека, который там это обнаружит. И при этом у нас есть специальность психотерапевт, то есть лечащий душу. То есть души нет с точки зрения Нобелевской науки до сих пор. Но ее лечат.
По лечению, кстати, давайте коснемся этого, потому что знаю я, вы очень хороший гомеопат. И понимаете, как работает все. Почему гомеопатию душат? И почему все-таки превалирует таблетка, которая единственная? Это то же самое оружие убийства.
Ну, примерно по тому же, почему при создании, если я не ошибаюсь, в 1914 году Рокфеллеровской системы медицины были фактически загнаны в подполье другие методы комплементарной медицины, народная медицина, земская медицина в России, многие другие отрасли гуманной медицины, в том числе гомеопатия. А гомеопатия особенно, потому что у нее есть несокрушимая наука, которая сегодня может быть доказана, передоказана на опытах, поясняющая, что такое гомеопатия, как она работает на физике. А я имею, среди прочих образований, высшее авиационно-радиоэлектронное радиокосмическое. Я знаю физику процесса воздействия препарата, приготовленного гомеопатическим способом. Могу объяснить это людям. И для того, чтобы понять это, достаточно хорошего школьного образования. Не нужно высшее. Вот чем опасно такое знание. Потому что конвенциональная медицина построена на клановости, на круговой поруке, на сокрытии специальных, специфических, узких знаний, каждая из которых затрагивает только какую-то маленькую часть человеческого организма и в упор не видит все остальное. Вот до чего доведена современная медицина. И тут неважно, таблетка, инъекция или еще что-нибудь. Все узкоспециализировано. Это как в пресловутой миниатюре Аркадия Райкина, замечательного советского юмориста, когда речь идет о пиджаке. Каждый сделал, что мог. В результате получилось непонятно что, но каждый сделал, как надо. Вот так работает современная медицина, конвейерная, как я называю. А гомеопатическое искусство лечения, искусство – это исследование человека целиком. Это не декларирование холистического подхода, который сплошь и рядом слышится на разных конференциях обычных медиков, так называемых. Да? А это реализация холистической доктрины, исследование сути человека, начиная с его духовного мира, с его ориентиров в нашем обществе, с представлением о нем как человеке чувствующем, мыслящем, желающим чего-то, проявляющим свои какие-то уникальные качества. Вот что исследует гомеопат, прежде чем он начинает исследовать уже чисто физиологическую проблему. Вы можете увидеть в практике обычного, повторяю, так называемого конвенционального врача, когда сама система требует быстрее, быстрее, быстрее на процедуру, на таблетку или еще что-нибудь, поставить штамп в конце, как это делает патологоанатом, и все при своем деле. Правильно?
Вы где-нибудь практикуете свою гомеопатию, либо как-то людям?
Да, помогают? Я занимаюсь этим в соответствующем месте, но в последнее время у меня, ввиду понятных обстоятельств, Не надо объяснять, что и в Латвии тоже все достаточно интересно в этом смысле. Я большую часть своего общения с людьми провожу заочно, в скайпе или в зуме, или еще как-нибудь. Это, конечно, не настолько эффективно, когда я могу работать с пациентом, сам продиагностировать ее соответствующими методами, которыми я владею, несколькими, по крайней мере. И тогда это дополняет общую картину исследования, то, что называется сбор анамнеза в медицине. И в гомеопатии это происходит особым образом, по определенной схеме, которую надо свято соблюдать, и тогда действительно можно ожидать какого-то результата. В каждом случае это всегда индивидуально. Не может быть поточного подхода, как это сплошь и рядом в конвенциональной медицине. Вот помогло 1000 человек, значит, вам тоже должно помочь. Если не поможет, мы не помогаем. Все окей.
Я хочу заметить, что вы очень хорошо себя держите, и вы очень спокойны, неважно, о чем вы говорите. Это ли является вашим рецептом, вашей молодости, вашего творчества? Потому что вы очень пишете хорошую музыку, мне очень нравится. Вы очень умные и интересные стихи излагаете. И похоже, что у вас как бы все хорошо в любой области, которую вы касаетесь. Так в чем ваш рецепт? Это спокойствие, либо как вы добиваетесь этого спокойствия?
Вы знаете, спокойствие – это состояние, в котором действительно человек может реализовать себя по-настоящему до конца. Потому что спокойствие в некотором смысле означает достижение гармонии в себе. При этом можно общаться, выдавая определенную энергетику, такой посыл. Но внутри действительно состояние спокойствия, которое приходит с осмыслением самого себя. И все это затрагивает очень глубинные сферы собственной личности, своего собственного, если угодно, психокосмоса. К этому невозможно прийти мгновенно. Это достигается серьезной, глубокой, тщательной, системной работой, в которой вовлекаются самые разные методики, которыми я овладевал в своей жизни. В результате все это реализуется уже в систему автоматического поддержания в себе этого состояния, которое как раз и помогает достигать определенных вершин, если угодно, в любом виде творчества. Потому что все это является продолжением, если угодно, той системы взаимосвязей в человеческом организме, которую я называю гармония. Это первое. Если мне позволено будет, я немножко продолжу. Насчет музыки. Я не пишу музыку. Я не знаю нотной грамоты. Я нигде никогда не учился стихосложению. И многому другому, что так или иначе проявлено в некоторых видах творчества. Оно может быть иногда совсем неожиданным. Это проявление в том числе и того, что накапливалось и реализовывалось в прежних существованиях, в прошлых жизнях. И это нормальный процесс. Главное для человека в этой жизни сделать все, чтобы все эти накопления получили возможность проявиться. А для этого надо понимать, как все устроено, и помогать своему собственному психокосмосу пребывать в этом состоянии. И последнее. Когда вы говорите о моем творчестве, я могу признать определенную часть своего вклада в реализацию тех или иных проектов, если угодно. Но я никогда не забываю гениальных строк великого поэта XIX века, мистика Алексея Николаевича Толстого, который незаслуженно забыт и не востребован. У него есть стихотворение, описывающее процесс взаимодействия души человека с чем-то высшим, откуда к нам нисходят вдохновения, некие импульсы, благодаря которым мы что-то можем здесь проявить в этом мире. Вот у него первая строчка этого стихотворения звучит так. «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель». Прочитайте это стихотворение целиком, и вы увидите там просто выписанный процесс, как это происходит, механизм. Но еще более точно, подробно, детально, потрясающе красиво все это описано в последней из четырех книг под общим названием «Две жизни». Автор Конкордия Антарова. Это книга в трех томах и третий том в двух книгах. Он такой объемный получился. Так вот, повторяю еще раз, в четвертой книге там описан процесс взаимодействия, если угодно, души человека, его творческого начала в том или ином виде, с величайшими космическими сущностями, которые присутствуют в нашей планете, которые участвуют в процессе эволюции сознания человека и народов, целых этносов, вот чем они заняты. И описан этот процесс, физика этого процесса описана так, как ни в какой другой книге, ну, по крайней мере, из тех, которые я читал. Я много прочитал на эту тему, включая книги на английском и на других языках. Но я не встречал другой такой книги.
Шикарно. Я хочу прочитать. Я, кстати, ее не могла найти.
Она есть в свободном доступе в интернете, так что это несложно.
Обязательно. Ну и напоследок, может быть, вы скажете, несмотря на то, что на Земле сейчас много женской энергии, может быть, вы дадите что-нибудь полезное мужской части населения? Как себя вести и вообще, что делать им?
Ну, во-первых, понять, что это не случайность, а это космический закон. Более того, я имел контакты с Алексеем Николаевичем Дмитриевым. Это замечательный российский ученый, который в советское время занимался проблемами прикладной геофизики, включая и некоторые не совсем мирные его аспекты. И была команда, в которой участвовали геофизики, астрофизики, астрогеофизики, гелиофизики, которые получили данные в конце 50-х годов. В 60-х годах они были перепроверены. Оказалось, что все так и есть. Что Земля и Солнечная система в то время уже начала входить во все более уплотняющийся поток энергии. И они настаивали на второй компоненте информации, идущей из центра нашей галактики. Потом это все переуточнялось, и в конце концов вылилось в доклад, строго научный доклад, который был положен на стол Косыгину, бывшему премьер-министру, если угодно, Советского Союза. И там была строгая наука, которая доказывала, что мир будет меняться очень быстро. И пик этих изменений мир начнет ощущать в начале 90-х годов. И далее там шла еще и некоторая часть философии, но так, в меру, поскольку, простите, время было советское, о каких-то мистических делах говорить было не очень возможно. Зато в 90-х годах Дмитриев рассказывал о всем как есть, открыто, еще и ссылаясь на некоторые очень важные документы и труды в рамках оккультно-эзотерических традиций, таких как теософия, ряд других. Раскрывается русская традиция, научная, подчеркиваю. Так вот, все, что там было рассказано в строгой науке, говорило о том, что та энергия и информация, в которую Солнечная система начала входить в 50-х, а в 90-х уже прошла очень плотную часть этого потока. А сейчас мы находимся в самой плотной части. Это, есть такое выражение, ипостасно, то есть в отражении каких-то качеств является в основном женской энергией. Это не плохо и не хорошо, это просто надо знать. И надо понимать, что женская психофизика, конечно, получает фору в этом смысле. Тогда как превалирование компоненты магнитной, магнитная компонента в электромагнитном поле ипостасно женская. Все астрофизики, геофизики, работавшие с Дмитриевым, это прекрасно понимали. И сейчас многие тоже понимают. Электрическая компонента, ипостасно мужская. Так вот, при превалировании магнитной компоненты, женской, электрическая пригашается. А тенденция и инерция восприятия мира мужским, маскулинным, остается. Начинается конфликт. Вот конфликта не должно быть. Должно быть сотрудничество двух великих явлений – мужского и женского начала. Об этом говорили древние мыслители. Предупреждали, что если не будет достигнута гармония, понимание всего, о чем я сейчас говорю, возможно столкновение начал, которое будет использовано силами, враждебными человечеству, для уничтожения человечества как космического фактора. Первое. Мы не должны это допустить. Мы должны помогать друг другу. Мужская часть, если угодно, мужская энергетика, мужской принцип – это накопление очень большого количества знания. Это информация. Это знание необходимо полностью раскрыть для представительниц не слабого пола, а космического фактора, если угодно. Вот что такое женский фактор. Он так же космичен, как и мужской. И при нормальном взаимодействии, при балансе, при гармонии во взаимодействии этих начал, возможно использование всего накопленного информативного багажа для перехода на совершенно другой этап эволюционного развития, в котором все, о чем я говорил в начале, все эти супер невероятные технологии инопланетные, земные, которые же переплелись, они просто будут не нужны, потому что то, что действительно сокрыто в человеке, и о чем я сегодня еще не говорил, его генетике, его метагенетике, о которой мало кто знает, при полной гармонии оно раскроется, и в таком случае мы действительно окажемся в Царстве Небесном и можем превратить нашу планету очень быстро в райский остров бытия в нашей Вселенной. Вот чем она должна стать.
Это не о Венере проект?
Нет. Все эти проекты основаны на увлеченности все-таки технологиями, все-таки технологическими изысками и прочим, 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 что, кстати, тоже совершенно невозможно без такого явления, как раскрытие технологий в тайной космической программе. Этот этап необходим, потому что в таком случае хотя бы справедливость восторжествует. Потому что все эти технологии принадлежат человечеству Земли, потому что созданы на безжалостной, бесчеловечной, непредставимой по ужасу эксплуатации человечества на протяжении многих тысяч лет, и особенно на протяжении 20 и начала 21 века. Это принадлежит нам. Другое дело, что мы не должны рассчитывать на вхождение в Царство Небесное с помощью технологий. Нам себя надо раскрыть. И об этом нам говорят наши настоящие космические братья, которые не рассматривают нас как существ ниже себя. Они рассматривают нас как существ равных себе, но немножко отставших технологий в понимании самих себя и того, что заложено в нас. Они сюда приходят, в том числе, для того, чтобы почерпнуть именно у нас то, чего нет у них. У тех, кто перемещается за мгновение ока от одной галактики до другой, кто строит космические корабли размером с планеты, они сюда приходят для того, чтобы узнать, как мы можем так, на что способна наша энергетика, центром которой является сердце человека. Потому что там, в сердце человека, находится та удивительная космическая частица, которую вполне резонно и правильно называть присутствием Создателя.
Прекрасно. Мне очень нравится то, что вы говорите. Хотелось бы, чтобы это дошло до сердец и до умов всех слушателей. И если у вас есть пожелания какие-то или где вас можно найти, если хотите оставить свои координаты, чтобы люди вас нашли, то пожалуйста.
Я думаю, вполне достаточно того, что меня можно найти на канале в YouTube. Это называется «Астралионика».
Ну, огромное вам спасибо, что были с нами, нашли столько времени. Я надеюсь, что это не последняя встреча, потому что у меня еще много вопросов для вас неотвеченных.
Ну, как вы видите, я открыт к общению и готов отвечать на любые вопросы. И должен подчеркнуть, все, о чем я говорю, это не фантазии, это доказуемо. И только так я могу общаться с теми, кто ищет ответы на вопросы. Потому что недопустима спекуляция на чем-то, что нельзя проверить.
Отлично.